Итак, сегодня мы начинаем наш разговор о киноверсиях, связанных с интерпретацией отдельных сюжетов из древнерусской истории. Ну и начнем с двух таких наиболее значимых фильмов последнего времени. Ну, да, 2017, собственно, год неожиданно оказался годом довольно бурного обсуждения, ну, главным образом в интернете, по поводу российской истории в связи с выходом двух масштабных и, как оказалось, очень разных российских фильма на древнерусские исторические сюжеты. Ну, собственно, первый из этих фильмов выходит 29 декабря 2016 года, когда состоялась российская премьера художественного блокбастера Андрея Кравчука «Викинг» с Данилой Козловским в роли киевского князя Владимира I. На официальном сайте Первого канала, на странице, посвященной этому фильму, приводилась цитата продюсера этого фильма Константина Эрнста, говорящая о том, что, да, наша история прежних веков сама по себе приключенческий боевик, захватывающий, авантюрный, и нашему кино это только на пользу. Ну, а дальше Константин Эрнст говорил о том, что создатели «Викинга» не берут на себя роль преподавателя истории, а просто пытаются поделиться тем, что знают, тем, что их переполняет. Ну и как бы, да, вот счастливы об этом рассказать. Работа над картиной началась еще в 2008 году. Собственно, съемки начались в 2015. Ну и опять же, на официальной странице фильма приводится такая отчасти шутка Константина Эрнста, назвавшего автором сценария фильма «Викинг» Нестора-летописца. Ну и действительно, не совсем понятно, насколько в шутку и насколько всерьез предлагается трактовать это упоминание читателю и потенциальному зрителю. Выход фильма на широкий российский экран вызвал серию довольно гневных рецензий, главным образом от профессиональных историков. Еще больше было язвительных комментариев от блогеров. И те, и другие, как правило, критиковали этот фильм за историческую недостоверность в декорациях, в костюмах, в языке персонажей. Ну вот мне лично доводилось слышать от специалистов нашего факультета по византийской и новогреческой филологии, что звучащая в фильме греческая фраза византийского императора, адресованная византийской принцессе, на самом деле принадлежит к бытовому просторечию и стилистически адекватно может быть переведена на русский язык только чем-то типа «Эй, подь сюды, сейчас переводить будешь». Ну вот как-то так. Ну, а также, конечно, в общем, фильму досталось за все, за что сейчас принято критиковать современное российское историческое кино и у представителей старшего поколения все-таки, привычно ориентирующихся на советские образцы исторического кинематографа как на эталон, и у представителей поколения младшего, зачастую не слишком хорошо различающих Средневековье и Средиземье, и всегда рассчитывающих увидеть на экране ну, что-то актуально, визуально и тематически напоминающее хотя бы битву за Хельмову Пать. 30 ноября 2017 года состоялась российская премьера российского исторического художественного фильма Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого «Легенда о Коловрате», жанр которого создатели намеренно охарактеризовали довольно расплывчатым в теоретическом аспекте, но в целом интуитивно как раз очень понятным массовому зрителю определением фэнтези. Ну, как бы сразу таким образом было обозначено отсутствие каких бы то ни было претензий на историческую достоверность. Вряд ли таким образом авторы стремились снять с себя упреки в недостоверности декораций или костюмов. Скорее, создатели фильма стремились обозначить таким образом свою главную художественную задачу, которую видели в том, чтобы снять легенду о Древней Руси XIII века о Древней Руси, стоящей на пороге монгольского порабощения, и перенести акцент с конкретного исторического момента на проблемы глобальные, более общего плана. Ну, недаром Джаник Файзиев, комментируя выход фильма в прокат, отмечал: наша история про то, что каждый может стать героем, если поверит в это. В основу сценария фильма положена знаменитая повесть о разорении Рязани Батыем, древнерусский памятник второй половины XIII или первой, третьей, XIV века. Тем не менее, историки, опять же, не приминули заметить в рецензиях, что у исторического Евпатия была большая дружина, что исторический Батый не разворачивал свою армию, что исторические монголы были не такими, ну и так далее. Ну и вот, как кажется, практически одновременный выход сразу двух фильмов про Древнюю Русь, конечно, не является случайностью. Это часть, ну, такой более широкой и более общей, и более глобальной закономерности, поскольку в последние годы мы все явно констатируем вполне активную стадию борьбы за национальную историю. Одной из особенностей этой борьбы следует считать довольно очевидно пропагандируемое стремление объединить людей общим наследием прошлого. Ну, понятно, что в рамках этого процесса объектом наибольшего интереса и самого интенсивного внимания оказываются, конечно, прежде всего значимые события русской истории XX века. Ну, чаще всего это февральская революция, октябрьская революция, эпоха гражданской войны, а главным образом, конечно, события войны Великой Отечественной. Однако все-таки совершенно очевидно, что и более отдаленные периоды тоже не остаются от этих процессов в стороне. Ну, кроме того, как мы понимаем, интересу к фигуре киевского князя Владимира Святославича, помимо всего прочего, конечно, явно способствовала и активно способствовала политическая актуализация борьбы за киевское наследие с особой силой, развернувшаяся с 2014 года, так что, в общем-то, становится довольно понятной активизация съемок «Викинга» в 2015 году, ну, после такого шестилетнего затянувшегося периода подготовительной работы. Что же касается интереса к противостоянию Руси и Орды, то эта тема, опять же, активно подогревается, становится чрезвычайно актуальной в последнее время и в связи с темой, так сказать, ордынского менталитета в российском политическом дискурсе и с трактовкой России как державы, противостоящей враждебному ей миру, и которая, так сказать, да, долженствует выжить среди враждебного окружения и одновременно является залогом спасения этого самого мира. Все эти темы, как мы понимаем, становятся одними из основных, ну, как бы, да, в связи с там, наследием советского дискурса о периоде монголо-татарского ига, ну и активно наследуются, конечно, и современной исторической наукой, и сознанием среднестатистического гражданина, который, собственно, и является адресатом современного массового кинематографа. Ну, что касается кино, да, то очевидно, что в основе филологического подхода к киноинтерпретациям ну, литературных, главным образом, текстов, да, всегда лежит идея перевода. Но перевода не лингвистического, да, с одного национального языка на другой, а, собственно, перевода с языка литературы на киноязык. И, конечно, мы должны понимать, что, как в любом переводе, здесь неизбежны утраты, здесь неизбежны потери, но, пожалуй, в случае киноперевода, еще в большей степени, чем в обычном переводе, нужно, конечно, учитывать задачи, которые ставит перед собой переводчик, то есть режиссер. Поэтому при анализе правомерности или неправомерности тех или иных кинорешений нам, конечно, следует учитывать не только соответствие или несоответствие исходным данным, источникам, текстам, которые лежат в основе сценария, ну и соотносить, конечно, в целом, да, как бы поэтику исходного текста и поэтику фильма. При этом, если для новой и новейшей литературы принципы филологического анализа кинотекста на сегодняшний день в общем и целом выработаны и закреплены в целом ряде фундаментальных исследований авторитетных ученых-теоретиков, а также в большом количестве литературоведческих исследований разных экранизаций, с древнерусской эпохой, древнерусской литературой ситуация, конечно, оказывается гораздо сложнее. Ну, прежде всего, конечно, надо отдавать себе отчет в специфическом характере древнерусских литературных памятников, ну, поскольку, да, как мы понимаем, древнерусская литература как таковая, в общем, не совсем литература, не вполне традиционно воспринимается как литература. Ее поэтика представляет некоторую, так сказать, трудность для исследователя и интерпретатора, и перенести просто механически на древнерусскую литературу вот, да, те принципы, которые выработаны для литературы нового и новейшего времени в связи с их киноинтерпретациями, конечно, совершенно невозможно. Ну, кроме того, если перефразировать, да, знаменитое высказывание Юрия Николаевича Тынянова о том, что в кино у нас по определению получится не повесть по Гоголю, а киноповесть в манере Гоголя, то в этом случае у нас, конечно, должна получиться, как мы понимаем, условно говоря, киноповесть в манере Нестора, что, ну, как бы сказать, чрезвычайно затруднительно вообразить себе даже человеку с очень богатым воображением. Именно поэтому не только в исторических, но и в, собственно, филологических комментариях к современным историческим фильмам обычно происходит довольно досадная подмена, и дух источника заменяется фактом исторической достоверности. А эту проверку, как, в общем, совершенно очевидно, не может по-настоящему пройти ни один художественный фильм. Ну вот, тем не менее, мы попробуем это несколько, так сказать, преодолеть. И в нашем дальнейшем разговоре, да, попробуем посмотреть, что же с духом, а не только с исторической достоверностью. Ну, начнем с «Викинга», да. Итак, в конце декабря 2016 года в российский прокат выходит фильм Андрея Кравчука «Викинг», посвященный начальному периоду правления киевского князя Владимира Святославича. Еще в июне 2014 года в интернет-СМИ появляются статьи с заголовками типа «В России снимут аналог «Игры престолов». Ну, то есть, как мы понимаем, основной смысловой сигнал связывал новость о съемках фильма «Викинг» с чрезвычайно популярным сериалом 2012 года. «Викинг» анонсировался как фильм о раннем Средневековье, и сами создатели фильма тоже, в общем, вписывали свое произведение, да, в определенный ряд. Продюсер Анатолий Максимов заявлял: такие фильмы, как «Игра престолов» или «Властелин колец», поддерживают интерес к этому времени во всем мире. А создатели фильма хотели снять интересную картину, живую, почти документальную, и базируются на повести временных лет. Ну вот, исследователи, которые комментировали все эти интервью многочисленные, они отмечают, что это, эти фразы, да, они иллюстрируют несколько очень характерных черт современного, скажем, теле, киномедиевилизма, ну, то есть обращение к средним векам, да, так сказать, в теле и кинопродукции. Ну, прежде всего, конечно, это вечная проблема исторической достоверности. Ну, то есть, когда создатели фильма говорят, что они снимают почти документальное кино про Древнюю Русь, которое базируется на полулегендарных источниках, это, в общем, выглядит довольно странно, выглядит довольно комично, вызывает довольно много вопросов. Но, как говорят комментаторы, это тоже на самом деле не лишено смысла, и это тоже не случайно. Вот эти все рекламные заявления об исторической достоверности, да, что мы вот сейчас снимем фильм настоящий, покажет все, как было, такого рода комментарии вообще-то довольно часто предваряют выход на экран каких-то исторических картин. Эти высказывания всегда провоцируют критиков, ну, прямо как красная тряпка Тореадора, да, быка. Но на самом деле произносятся они вовсе не для того, чтобы привлечь внимание специалистов, которые вот придут, подвергнут фильм кропотливому научному анализу и скажут вот так, как было, или не так, как было. Да, это вовсе не для этого. Цель такого рода высказывания – придать фильму особое значение в глазах его будущей аудитории. Ну и кроме того, как мы понимаем, вот это вот высказывание, которое я процитировала, да, оно все-таки недаром начинается с «Игры престолов» и «Властелина колец». Да? Другая, противоречащая вроде бы исторической достоверности. Да? Особенность всех этих высказываний, конечно, сводится к тому, что эти явления ставятся в один раз, в один ряд, извините, уравнивается история древнерусская и, скажем, история псевдосредневековая, да, о которой можно говорить применительно к «Игре престолов» или «Властелину колец». После того, как фильм вышел, фактически в первые же дни и в социальных сетях, и в средствах массовой информации стали появляться отзывы, отзывы по большей части негативные. Фильм критиковали за несоответствие исторической правде. Ну вот, например, историк, сотрудник Государственного исторического музея Сергей Кайнов писал: «Основные действующие лица – князья и их приближенные, но мы почти не видим ни крашеных одежд, и дорогих шелков и парчи, ни наборных поясов, ни женских княжеских головных уборов». Ну, то есть, да, вот, ну, по некоторым слайдам, те, кто не смотрел кино, да, могут составить себе некоторое представление. Фильм критиковали за тщетные попытки подражать Голливуду. Фильм «Викинг» говорит о стране-изготовителе как о стране не просто региональной, но во всех смыслах вторичной. Как о стране, которая изо всех сил хочет кому-то, а главное самой себе, доказать, что она может делать кино не хуже, чем. Какая это глупость? Как надоело? Это надоело даже сильнее игры российской футбольной сборной. Это цитата из писателя Евгения Гришковца. Фильм критиковали за большое количество сцен варварства и насилия. Ну, например, «Викинг» явно задумывался как фильм о приходе на Русь христианства, но получился чем-то противоположным. Начиная с открывающей эффектной сцены зимней охоты, забив дикого быка богатыри немы, тут же начинают забивать друг друга, и до самого финала это отталкивающе жестокое, натуралистическое, полное насилие зрелище. Человек здесь человеку волк, заросший бородой, из которой сверкают бешеные глаза, он всегда настороже, он не верит никому и не надеется ни на что. Например, первый же поступок главного героя, которого нам предлагается потом полюбить, жестокое изнасилование девушки на глазах у ее родителей, впоследствии изуверски убитых. И это лишь начало. Это цитата из известного кинокритика Антона Долина. Ну, вплоть до того, что фильм критиковали за эпиграф из «Мао Цзэдуна», «История – это симптом, а заболевание – это мы», которым, собственно, фильм открывается. Некоторое время в интернете собирали подписи за запрет проката фильма в связи с тем, что, по мнению зрителей, возрастное ограничение 12+, слишком снижено, так как в фильме полно сцен кровавого насилия. Ну вот, процитированную сцену «Зимняя охота» я вам сейчас покажу, одна из таких действительно красивых.
Я закрываю глаза и вижу зимний лес. Холод и белый снег говорят мне о смерти. То, что случилось здесь, перебило хребет всей нашей жизни.
Оттуда пойдет.
Угу. Один ты слышал.
Я всегда служил дому Рюрика. Почему из трех братьев я выбрал Олега? Да потому что он был такой же бешеный, как и его отец. Только не такой умный.
Oh!
чего?
Куда тебе?
Топор где?
Ну вот, например, да, с другой стороны, средства массовой информации однозначно отмечали интерес к фильму, констатировался и интерес со стороны президента страны, который демонстративно снял спорные моменты преамбулы, это же не документальное, а художественное произведение. Ну и надо сказать, что наибольшее оживление и воодушевление фильм вызвал в кругах православных патриотов. Суть этого оживления и суть этой реакции, как представляется, наиболее точно выразил известный современный православный философ Аркадий Малер в своей заметке о фильме на Фейсбуке, где предложил, ну, в общем, зрителям фильма решить для себя главный ключевой вопрос с точки зрения какой именно идеологии, то есть с точки зрения какого именно мировоззрения мы этот фильм оцениваем. Ну и ответил на этот вопрос так, что если подходить к «Викингу» с точки зрения православного христианства, то это совершенно оправданное кино, в котором совершенно отчетливо показан непримиримый контраст между язычеством как тьмой и грязью и христианством как светом и чистотой, где возникает очень такой удачный образ византийского корабля с хризмой на парусе, который несет варварской Руси не только приобщение к самой высокой культуре того времени, но и само спасение. Ну и, собственно, завершается эта рецензия словами о том, что если мы действительно осознанно верующие христиане, то для нас этот мировоззренческий посыл должен превышать все остальное. А вот те патриоты, националисты и реконструкторы, которые переживают за то, как представлена в «Викинге» дохристианская Русь, это вот как бы, да, их проблема, потому что на самом деле это показывает, что их волнует не христианство, а то, что было до него, а это значит, что они вот нехорошие христиане, и поэтому их, так сказать, не обсуждаем всерьез. Ну, то есть, да, нельзя сравнивать дохристианскую языческую Русь с Русью христианской, поэтому вот тут они противопоставлены друг другу, и все получается хорошо. Ну вот с точки зрения христианства, опять же, очень показательно, ну вот еще небольшой такой эпизодик покажу. Это вот сцена покаяния Владимира в византийском храме. Хорошо видно, как Владимир меняется в этой сцене.
С оружием здесь нельзя.
Твоё? Где Ирина?
Ушла. Два дня назад. Куда? Не знаю.
Врёшь.
Здесь врать нельзя. Зачем она тебе? Ты друг императора. Тебе отдадут его сестру, Анну.
Да, отдадут. Воду погружаться здесь?
Здесь. Но сначала тебе надо поговорить со мной.
Поговорить?
Расскажи все плохое, что вспомнишь. Здесь такие правила. Не хочешь? Приходи потом. Когда будешь готов.
Давай сейчас, зачем потом? Что говорить?
Что хочешь?
В детстве я у брата кораблик украл. А потом... Потом убил его.
Из-за игрушки?
Сам убил. Сам.
Это все?
Нет. Еще жену свою силу взял. А ее мать смотрела. Отец смотрел. А потом я убил мать моей жены. Ее отца.
Убил.
Сам. Многих убил. Человека лучше. Сын его погиб. Вот такой.
По твоей вине.
Афасия.
Подожди. Вода у тебя есть? Постой.
Постой.
Это ты. При начале жизни. Это ты украл игрушку у брата. Это ты убил брата. Это ты убил отца своей жены, потом мать своей жены, потом погиб тот воин, потом его сын. Вот теперь ты. Знай, Бог любит тебя. И он может очистить тебя своим огнем. А теперь пить можно?
кого-нибудь.
Владимир Святославич у нас с вами становится героем кинематографа в третий раз. К 1993 году относится фильм Юрия Томашевского «Владимир Святой», который главным образом посвящен воспоминаниям умирающего князя о былом и такому внутреннему спору князя с непокорной, но любимой женой, палачанкой Рагнедой. В 2006 году на экраны выходит полнометражный мультфильм Юлия Кулакова «Князь Владимир», он у нас с вами еще впереди. Мультфильм посвящен тоже начальному периоду правления Владимира Святославича в Киеве и, главным образом, его военным столкновениям с печенегами. Ну и вот 2016, значит, «Да, викинг». Ну, напоминаю, да, спустя полтора месяца показ фильма начинается, после шумного и тоже неоднозначно воспринятого общественностью открытия памятника Владимиру Крестителю в центре Москвы на Боровицком холме. При этом популярность князя Владимира в кинематографе может сравниться только с популярностью Ивана Грозного, 8 фильмов, и Александра Невского, 3 фильма. И это, видимо, не случайно, да, поскольку героями исторического и околоисторического кинематографа становятся, конечно, прежде всего ключевые фигуры российской истории, причем ключевые не с точки зрения науки, а скорее с точки зрения массового сознания. Ну, например, когда открывали памятник Владимиру на Боровицком холме, да, около Кремля, такое распространенное мнение было в исторической, так сказать, части общества, что гораздо большего, чем Владимир или Иван IV, например, внимания, да, заслуживает собиратель русской земли, московский князь Иван III, свергший Игард Орды, и вот ему бы поставить памятник. Ну, тот же самый Аркадий Малер говорил о том, что он против установки памятника Владимиру на Боровицком холме, потому что там надо поставить памятник Ивану III. Но, тем не менее, мы понимаем, что все-таки в массовом сознании с Иваном III соотносятся, ну, главным образом, стояние на реке Угре, которое воспринимается как пассивное бездействие, хотя и приведшее к желаемому результату. А споры вокруг там какой-нибудь личности Грозного и последствий его политических мероприятий не затихают до сих пор ни в научной среде и ни в кругах лиц, в общем, достаточно далеких от мира профессиональных историков. Ну, или там, да, показательно, что когда в 2008 году проводилась общероссийская акция, телепроект канала «Россия» и телекомпании «ВИД. Имя России», победителем оказался Александр Невский, и тогдашний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, представлявший именно этого героя русской истории, был спрошен читателями интернет-портала «Православие и мир», вот не получается ли так, что мы выбрали не исторического человека, а образ, кино, да, так сказать, ну вот кинолегенду, условно говоря, кинообраз. Ну, Кирилл, разумеется, ответил отрицательно, но все-таки совершенно невозможно игнорировать тот факт, что формирование представлений об Александре Невском в начале 21 века художественный фильм и учебник истории играют, наверное, гораздо большую роль, чем какие-нибудь древнерусские источники. Ну и в этой связи очевидно, что, конечно, киевский князь Владимир в современных условиях становится ключевой фигурой в спорах и об истории, и о современном состоянии взаимоотношений между Киевом и Москвой. Ну и сейчас, да, почти так же, как там актуальна была борьба за киевское наследие в 15-16 веках, ну, когда мы, например, можем констатировать появление московских редакций старых киевских памятников литературы, потому что Москва воспринималась как преемница, да, вот этого киевского наследия, как наследница киевских традиций и так далее. Понятно, что в этом плане блокбастер «Викинг», рассчитанный, по крайней мере, его создателями на широкий российский прокат, появляется, в общем, более чем своевременно. При этом историческое кино в начале 21 века, очевидно, подвергается такой системной трансформации. Да, если в 20-м столетии создатели исторических фильмов преимущественно ориентировались на принцип историзма, ну, то есть достоверно стремились воссоздать костюмы эпохи, реконструировать быт эпохи, предметы интерьера использовать и так далее, то в настоящее время, как кажется, ну и, собственно, мы с вами и сегодня, и в следующий раз на этом заострим внимание, в настоящее время, как кажется, основной задачей становится актуализация исторического материала под насущные проблемы современной идеологии. И в этом плане не случайным оказывается и тот факт, что целый ряд фильмов, ну, пока посвященный главным образом, конечно, не древнерусским событиям, а событиям недавнего прошлого, создается в качестве проектов Российского военно-исторического общества под председательством Мединского. На главной странице этого военно-исторического общества висит цитата из Путина: «У страны должны быть герои, люди должны их знать. Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих детей. Это очень важно». Ну, собственно, воспитательное значение истории, конечно, не является открытием сегодняшнего дня. Оно подчеркивалось в разные времена, но актуализировалось все-таки, заметим, во вполне определенные эпохи. Как подчеркивается многими, сейчас особенно отзывается знаменитое определение Покровским истории как политики, опрокинутой в прошлое. Ну и вот опыт дискуссий о фильмах показывает, что художественное кино, даже в случае недавнего прошлого, да, даже когда снимаются фильмы о Великой Отечественной войне, когда снимаются фильмы о гражданской войне, когда снимаются фильмы о там, последней царской семье, Распутине и так далее, все равно кино перестает часто, да, считаться с документами и с историческими фактами. В случае, когда предметом становится вообще отдаленное историческое время, когда документы об этом времени вызывают большие возражения, сомнения среди профессиональных историков, понятно, что фантазия авторов и идеология нашего времени оказываются главными критериями, которые создают вот этот вот образ ушедшей реальности. При том, что со времен Аристотеля отмечается разница между писателем и историком, да, не смолкают споры о том, до какой степени можно игнорировать историческую достоверность в художественных произведениях, изображающих прошлое. Древняя Русь или, условно, эпоха русского средневековья, при всей условности, да, этого термина, все-таки может восприниматься по-разному. Да? Как мы понимаем, если для XVIII века в связи с концепцией, которая была создана Петром преобразователем, возникло противоречие между идеей о том, что Петр трансформировал, преобразовал, придал смысл и цель аморфной громаде, которой Россия была раньше, ну там какой-нибудь Ломоносов, да, Россию грубостью попрал, но собой возвысил до небес, или какой-нибудь Радищев, который говорил, что Петр дал первое стремление столь обширной громаде, которая якобы первенственное вещество была в бездействии, да, очевидно, что и в том, и в другом случае как бы утверждается, что Россия до Петра – это что-то такое аморфное, неопределенное, бессмысленное, бездейственное, бездеятельное, не имеющее, так сказать, направления и цели и так далее. С другой стороны, да, как мы помним, отдельные жанры, прежде всего трагедии и эпопеи, в общем, вполне обращались к событиям из древнерусской истории, да, в той функции, в которой в Западной Европе использовались сюжеты из античной литературы. Ну вот фильм «Викинг», конечно, яркий пример тому, как современный кинематограф воссоздает перед зрителем образ Древней Руси, актуальный для современного зрителя и современной эпохи. В этом отношении важно, и опять же обращают внимание на это комментаторы, посмотреть на те штампы, на те клише, которые обозначают для современного зрителя своеобразный знак качества и маркируют кинематографическую продукцию соответствующим образом в зрительском восприятии. В ряде случаев это хорошо заметно в отзывах на фильм, поскольку зрители обращают внимание на то, что герои викинга сделаны по голливудским лекалам «Властелина колец» или «Хоббита», осады Киева или Полоцка напоминают эпизоды под Хельмовой падью и Минас Тиритом, скатывание в ладьях по грязи с горы явно перекликается со сплавом гномов в бочках из «Хоббита», Византийцы местами практически эльфы, чей светлый мир контрастирует с грязью всей остальной реальности. Примеры при желании можно множить. Принцип же остается. Получается, да, что если в XVIII веке славянская древность, славянский языческий пантеон за скудостью оригинальных сведений пытались не только реконструировать, сколько создать по принципу греческого Олимпа, то в начале 21 века образ Древней Руси не столько реконструируется, сколько создается по принципам, ассоциирующимся с наиболее успешными и популярными у зрителя западными кинообразцами. С другой стороны, в целом в ряде рецензий содержалось не менее любопытное наблюдение о том, что изображение языческой Руси в «Викинге» явно напоминает эстетику картины Алексея Германа «Трудно быть богом». Ну вот с Ермольником в главной роли, да, один из кадров вы видите на экране. Действительно, наибольшее количество претензий зрителей к фильму «Викинг» было как раз даже не про недостоверное воспроизведение реалий эпохи, а именно про грязь и низменный натурализм. В фильме этого всего действительно с избытком, и смысл этого вряд ли можно объяснить только лишь желанием авторов противопоставить грязное язычество чистому христианству. Ну, там сцена, когда Рагнеда на камлане умывается кровью, очевидная реплика сцены, где Дон Румата мажет лицо грязью, как отмечают специалисты, вплоть до длительности эпизода и ракурса камеры. Грязь, которая не только на самом деле ассоциируется с примитивным обществом, но еще и является такой реализованной метафорой внутренней нечистоты, душевной нечистоты. Грязь такая, конечно, вроде как нельзя лучше подходит для реализации основной идеи фильма, включающегося в такую своеобразную полемику ни много ни мало с самими Стругацкими. Ну, по крайней мере, со Стругацкими в интерпретации Германа, скажем так, да. Если Дон Румата, отчаявшись изменить мир вокруг себя, фактически становится частью этого мира, то Владимир у нас напротив выходит к свету, находит этот выход, и не только сам выходит, но и выводит к нему тот мир, частью которого он до этого являлся. Ну, то есть это такая, опять же, перекличка, видимо, не случайная, а очень значимая. Один из рецензентов, Аркадий Кимеев, обращал внимание на несоответствие трейлера и рекламной кампании фильма тому, что реально видит на экране зритель. Ну, то есть, вроде бы целью фильма показать, как прекрасно быть христианином и как ужасно язычником. Сразу после первого появления в кадре Ходченковой нас начинают тыкать носом в этот факт. Да, значит, Ирина с Библией в руках хорошая, так что опасаешься, что сейчас спустятся с небес ангелы и вознесут ее на небеса прямо при жизни. А Рагнеда такое, значит, вот чудовище-чудовище, там камлание, кровью мажется, да, в общем, ужас один, ну, опять же, такая постельная сцена с ней связанная. Ну и, собственно, да, там какие-нибудь разбойничьи рожи ближней дружины Владимира и какой-нибудь благообразный отец Анастас, языческий Киев, состоящий из грязи, соломы и навоза, и православный Корсунь такой чистый, прекрасный. Ну, в общем, действительно, сразу понимаешь практические преимущества истинной веры, да, будет чисто, будет хорошо, будет красиво, лица будут благородные, да, вот все хорошо. Ну, и таких сравнений довольно много. Ну, допустим, да, режиссер снял очень дорогой фильм о крещении Руси, о приобщении Владимира к христианству, ну, как бы духовные скрепы и так далее. Но почему официальный анонс-то выглядит не так? Почему нам в анонсе говорят... раннее средневековье, время тяжелых мечей и темных законов крови, правящий род в раздоре, вина за случайную смерть брата легла на великого князя, по закону мстить ему должен младший брат-бастард, за отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что для мира нужно больше мечей, чем для войны. Ну, как бы, да, на самом деле в анонсе действительно ни слова про христианство, про веру, про противоборство язычества и христианства. Ну и как бы, да, вот рецензенты отмечают, что это не очень тесно, ой, не очень честно, извините, да, получается, что такой брутальный трейлер, брутальное название, зритель приходит, а ему тут вот это вот все. Ну, и опять же заканчивает рецензент предположением о том, что, может быть, это все потому, что тема обращения к истинной вере, понятное дело, не привлечет массового зрителя, да, так сказать, надо же кассу собирать, поэтому вот решили заманивать тем, чем заманивают. Ну, собственно, по прошествии некоторого времени вслед за рецензиями появились и научные статьи, разбирающие различные аспекты этого фильма. Отмечалось, что обретение христианской веры переплетается в мифологии с фильма с отказом от языческой телесности в пользу византийской духовности. Ну, то есть жестокий князь Владимир видит альтернативу языческой страсти к Рагнеде в целомудренной любви к византийке Ирине. И вот эта вот чистая любовь сочетается с легитимизацией правления Владимира константинопольским императором Василием. Ну, а как бы финал изображает идиллическую сцену крещения киевлян в Днепре, когда уже нет места ни сопротивлению, ни насилию, и даже волхвы, которые пытаются устроить кровавый заговор, лишь там так угрюмо на все это смотрят и угрюмо созерцают принятие новой религии. Ну, таким образом получается, что цивилизация, которая в рамках предложенной концепции синонимична христианской вере, легитимизация власти со стороны Византийской империи, дают Владимиру право править не как воину, а как такому, да, идейному лидеру и проводнику духовности. Его имперские амбиции разгораются по мере того, как он чинит насилие, в том числе и насилие сексуальное, но на определенном этапе истории насилие оказывается ненужным, потому что волеизъявление правителя принимается людьми добровольно, что демонстрирует сцена крещения. Ну и в общем и целом надо, конечно, сказать, что в целом фильм «Викинг» скорее озадачил зрителей, нежели угодил им. Ну, там любопытно, что сравнение нового блокбастера с предыдущими, тоже подчас получившими неоднозначную оценку зрителей, как правило, оказывается не в пользу «Викинга». Ну, тем не менее, все-таки, наверное, это не последний поиск синтеза образа Древней Руси с полюбившимися зрителям и знаковыми, успешными кинореализациями, и, наверное, так сказать, поиски такого рода продолжатся и в дальнейшем. Что касается «Легенды о Коловрате», то это, значит, фильм, который, как мы уже помним, да, повествует о событиях XIII века. Картина сопровождалась такой тоже серьезной рекламной кампанией. Сообщалось, что российская кинокомпания продала права на показ фильмов в США и Западную Европу. Ну и, собственно, потенциальным зрителям говорилось о том, что кино повествует о рязанском витязе Евпатии Коловрате, возглавившем отряд, который должен был отомстить за любовь и за родину. Ну, опять же, да, сообщалось, что Путину фильм понравился. Визуальный ряд в этом фильме действительно совершенно впечатляющий. Роскошные костюмы, раскрашенные лица знатных монголо-татар сразу приковывают к себе зрительское внимание. Панорамные съемки и батальные сцены поражают своим размахом. При этом известно, что в фильме нет по-настоящему ни одного натурального кадра. «Легенда о Коловрате» – это первый в России фильм, который полностью снят в павильоне. То есть он полностью снят на, значит, на фоне зеленого экрана. Это, надо сказать, довольно сильно иногда бросается в глаза, потому что цвета бывают такие, ну, очень ядовитые. ну, то есть от Хромакей, да, и от бесспорно красивой картинки, созданной техническими способами, иногда действительно веет какой-то ненатуральностью. Впрочем, создатели фильма объясняют подобный подход тем, что фильм рассчитан на молодое поколение, а среди молодежи компьютерные технологии и подобные приемы очень популярны. Рецензенты довольно сразу, сразу обратили внимание, что на первый взгляд легенда о Коловрате побратим викинга, но на самом деле это, конечно, историческое кино с совершенно иным подходом и иным результатом. Но надо сказать, что вот это вот такое скептическое отношение к легенде о Коловрате было характерно, ну, почти для всех в конце 17-го года, да, когда фильм выходил, ну, то есть было ощущение, что это будет такой вот еще один викинг. Я даже помню, что еще до просмотра «Коловрата» лично, можно сказать, разродилась лимериком что-то типа «Между викингом и Коловратом перешли мы черту невозврата, только игры с историей в жизни, а не в теории, к сожалению, слишком чреваты». Ну, призвило своих читателей, значит, мы поржали на эту тему. Но на самом деле, как ни странно, это действительно не викинг, это фильм другого плана, с совершенно иным подходом и совершенно иным результатом. Ну, отмечали, что если про викинга, да, обсуждается, что это «Игры престолов» и «Властелин колец» с «Хоббитом», то про легенду о Коловрате говорится, что это русская версия снейдеровских 300 спартанцев, ну, такая, да, так сказать, фэнтези на тему исторических событий, явно не претендующий на реализм, явно такое мифологизированное кино. Ну и, собственно, один из рецензентов, Александр Трофимов, в своей рецензии предложил как раз такое очень развернутое сравнение легенды о Коловрате с 300 спартанцами. Да, там картина называется «Легенда о Коловрате, а не Коловрат», и это намек на приоритеты фильма. Да, там, как в 300 спартанцах ксеркс, там, гей-гигант, пирующий, воживший в кунсткамере, легенда о Коловрате тоже гиперболизирует, округляет, искажает реальные факты, вмещая их в ложе идеального богатырского мифа. Ну и там, да, армия Леонида в устах запальчивых рассказчиков сокращается до удобных 300. Ксеркс, как и подобает злодею, обрастает сказочными атрибутами власти и богатства, превращается в колосса, при этом максимально чужого, ну и так далее. Да? Ну и как бы вот тут примерно то же самое. Легенда о Коловрате не изобретает ничего нового, она берет концепцию 300 и применяет ее к куску нашей истории. Ну, как бы, да, имя Евпатия Коловрата у зрителя на слуху. Воевода из Рязани, один из таких легендарных персонажей и народных героев, ассоциирующихся с защитой Руси от недругов. Ну, при этом важно, наверное, да, что все-таки в схватке с Батыем в 1237 году дружина Евпатия была разбита. Но это тоже повод, в общем, порассуждать о том, что истинный патриотизм проявляется, в частности, и в тех случаях, когда ты оказываешься в меньшинстве и когда ты проигрываешь. Ну, как бы, да, надо не струсить, когда ты находишься в меньшинстве, надо уметь в том числе и проигрывать. Историческая почва для создания фильма тоже, в общем, более чем благодарная, потому что о Евпатии Коловрате не снимал никто, разве что в 1985, кажется, году вышел мультфильм «Сказ о Евпатии Коловрате». Ну и как бы, да, вот получается, что, да, сюжет, с одной стороны, в общем, довольно широко известный, в школе все обычно читают из «Повести о разорении Рязани» именно сюжет про Евпатия Коловрата. С другой стороны, еще особенно незаезженный, да, и в этом смысле, так сказать, новый. С третьей стороны, да, вот, значит, научить, как не сдаваться в заведомо проигрышных ситуациях, а не только когда русские на коне. Ну и кроме того, да, герой, конечно, очень подходит фильму, который задуман не как историческое кино, а как легенда. Да, поскольку, в общем-то, Евпатий Коловрат Мы про него ничего не знаем, да, мы не знаем, когда он родился, более того, мы, в общем, не знаем, был ли он на самом деле, ну, то есть, как сказано в одной из рецензий, родился ли он иначе, чем под пером летописца, мы тоже не знаем. То есть современный рассказчик Евпатия Коловрати имеет, в общем, такую довольно широкую свободу действий, ну, разве что опираться он должен на две реперные точки, надо все-таки, да, как бы тогда признать, что Коловрат существовал, и что он сражался с монголами в холодном декабре 1237 года недалеко от Рязанского княжества. Все остальное, в общем, может быть плодом режиссерской фантазии. В то же время действительность в фильме взаимодействует с вымыслом даже на уровне матчасти. Да, создатели фильма сделали очень большую работу, реконструируя Рязань XIII века. В современном историческом кино это чуть ли не единственный случай такой тщательной и точной исторической реконструкции. Архитектура старой Рязани воссоздавалась по панораме одного из советских известных археологов. Крепостные стены Рязани воссоздавались тоже с опорой на сохранившиеся исторические сведения. Отмечается и, что женские головные уборы, представленные в фильме, копируют содержимое одного из кладов XIII века, раскопанных в Рязани и так далее. Да? То есть вот матчасть тут некоторая весьма тщательно восстановлена. Но, как мы понимаем, не вся. Опять же, рецензий на фильм было довольно много. Историк Клим Жуков разразился рецензией с совершенно потрясающим заголовком «Инвалид Евпатий Травести Батый. Легенда о легенде». Ну, в этой рецензии Клим Жуков разобрал фильм в таком ехидно-сатирическом ключе. Например, Коловрат всю дорогу страдает от черепно-мозговой травмы, которая привела к частичной амнезии и паническим атакам. Каждое утро Евпатий забывает все, что было раньше, и жена вынуждена устраивать ему краткий экскурс. Совсем как в фильме Кристофера Нолана «Мементо» или «В джентльменах удачи» Александра Серова. Зачем это нужно для развития сюжета, понять не получилось. Болезнь никак не влияет на повествование. Хотя нет, влияет. Зрителю явно намекнули, что больному на голову инвалиду по силам командовать остатками рязанского войска, потому что остальные еще дурнее. Остальные и правда еще дурнее. Или режиссер заявил о желании создать образ сильного, страшного, достойного врага. Но вместо Дарта Вейдера в тюбетейке мы получили туповатую истеричку, которая из достоинств имеет отличного парикмахера и золотого дракона на халате во всю задницу, простите. Тактического гения, мудрого правителя, жестокого завоевателя, коварного интригана среди них не замечено. Даже обидно, что былинная киношная Русь покорилась такому персонажу. Только инвалид Коловрат не подкачал. Ну, так сказать, да, появились рецензии про то, что это полный провал. Ну, впрочем, отмечалось, что это далеко не первый, кажется, далеко не последний полный провал среди российских широкобюджетных массовых картин. Ну, правда, отмечалось, что это, ну, примерно такой же провал, как у «Викинга», но, впрочем, в отличие от «Викинга», этот фильм хотя бы можно досмотреть до конца, например. Ну, или там Борис Иванов, сравнивая Евпатия в древнерусской повести и в фильме, замечал, что вот не подошел современным режиссерам настоящий подлинный древнерусский Евпатий. Он чужд, он непонятен, он как бы, да, вот сомнителен. Ему сложно сочувствовать. А вот новый Евпатий, такой простой городской парень, скромный профессионал, менеджер низкого звена, который при этом мыслит государственными категориями, а не заботится о своей жизни, о своем спасении, о своей чести. Ну и кроме того, опять же, как это обычно бывает в современном историческом кино, в большинстве рецензий так или иначе отмечают цитатность этого фильма по отношению к работам западных режиссеров, ну, из которых, конечно, чаще всего упоминаются все те же 300 спартанцев, ну и с фильмами отечественными, причем не только про Древнюю Русь. В результате мемом стала фраза из одной рецензии: «В прокате идет легенда о Коловрате, удивительный славянский кинокомикс. То ли 300 викингов, то ли 28 спартанцев». Ну, как бы тут и викинг, тут и 28 панфиловцев, тут и 300 спартанцев, да, вот все эти как бы киноцитаты тут, так сказать, учитываются. Ну и там, да, Аркадий Кимеев, суммируя свои наблюдения, писал, что в качестве исторического фильма «Легенда о Коловрате» ужасно, в качестве боевика скучна, в качестве драмы смешна, и даже как сугубо пропагандистский продукт несостоятельно. Анна Кравченко иронизировала, история повторяется дважды, сначала в виде трагедии, а потом в фильме жанра фэнтези. Ну вот, да, перефразируя, соответственно, Гегеля, который сказал про трагедию и фарс. Ну и, да, там, Сергей Кудрявцев, вспоминая о том, что один из режиссеров сотрудничал в 90-е годы с Первым каналом и был постановщиком второй серии «Старых песен о главном», предлагает ряд его режиссерских работ, включая новый фильм, определить как главное кино о старом. Ну, в общем, рецензий было много, так сказать, резвился народ, всяко хорошо. Да, в общем и целом можно сказать, что изложение событий в фильме «Легенда о Коловрате» иногда довольно существенно отличается от древнерусского первоисточника. Ну, например, в повести древнерусской Евпатий Коловрат не участвует в посольстве Федора Юрьевича к Батыю. Во время битвы за Рязань Евпатий Коловрат вообще находится в Чернигове, где вместе с последним рязанским князем Ингварем надеется, разумеется, безрезультатно, получить помощь в борьбе с монголами. Князь Федор Рязанский погибает, не прикрывая отступление посольства, а будучи казнен вместе с другими участниками посольства по приказу хана Батыя. Княгиня Евпраксия, услышав о смерти мужа, бросилась из своего превысокого терема с сыном своим, грудным ребенком, князем Иваном, на середу земли и заразися до смерти, как сказано в тексте. Борьба за Рязань длится не несколько часов, как показано в фильме, а 5 дней. Не было, конечно, никакой передачи ханской тамги Евпатию, не посылал, да и не мог посылать воевода Евпатии к русским князьям гонцов с призывом выйти на общую битву. Ну, то есть, как мы видим, в общем, но очень много, да, кажется, их даже слишком много. Но все-таки, как мне кажется, важно иметь в виду, что легенда, а это все-таки легенда, легенда мыслит не фактами, легенда мыслит образами. И вот в «Легенде о Коловрате» на образном уровне все работает правильно. Именно так, как описано в повести о разорении Рязани, если переводить эту повесть с древнерусского языка на понятный современному массовому зрителю киноязык. Вот этот вот радостный, светлый, такой прянично-сусальный город-образ превращается в пепелище. По нему, и не только по нему, а по всей привычной, обыденной, повседневной русской жизни катком проходится огромная Батыева армия. Проходится потому, что на ханской карте уже обозначена великая будущая империя. Рязань, как и другие русские города, вроде бы готовятся к беде. Недаром фильм начинается с упоминания битвы на реке Калке. А битва на реке Калке в Древней Руси, по свидетельству множества источников, воспринималась именно как такое предвестие грядущего апокалипсиса, начало свершения преждереченного. И вроде бы все должны были уже начать готовиться, и все должны были уже настроиться, и все должны были быть готовы, а все оказалось не готово. «Что, батюшка, война?» – тревожно спрашивает Юрия Рязанского, его молоденькая дочь. А князь отвечает: «Посмотрим». А потом просит сына Федора, которого отправляет с дарами к Батыю, выиграть хотя бы пару дней, потому что надо успеть отремонтировать одну из городских башен. Ну, то есть башни ремонтируем только когда вот армия врага уже подступает. Очень хорошо переданы вот эти вот настроения эпохи раздробленности, когда каждый только за себя, когда главный принцип жизни – «умри ты сегодня, а я завтра». Когда по гениальной формулировке слова о полку Игореве сказал брат брату: «Это мое, а то тоже мое». Ну вот, например, в фильме, да, Евпатиевы посланники пытаются убедить князей других русских городов, городов, под которыми еще пока не стоит армия Батыя, поэтому они не могут наблюдать ее, объединить усилия перед лицом страшной опасности и слышат в ответ: Я дам тебе свежего коня, но мое войско нужно мне в моем городе. Ну, пожалуй, действительно, у меня вызывает серьезное недоумение только зачем-то введенное в фильм и, разумеется, полностью отсутствующее в первоисточнике, вот эта вот периодическая амнезия Евпатия. Она происходит от ранения при первой встрече с монголами, когда он был еще ребенком, 13 лет назад. Ну вот мне лично разгадать смысл этого приема так и не удалось. Ну, разве что я могу так предположить, что это, как бы, да, история про то, что вот все мы покалечены калкой, но, в общем, как-то это все-таки слишком. Ну, в общем, мне представляется, что без этой сюжетной странности фильм ничего не потерял бы, а вот характер главного героя приобрел бы большую цельность, ну, а главное, насмешек рецензентов стало бы существенно меньше. Ну, да ладно. Ну, или, скажем, еще один момент, но это уже так из области придирок, может быть связан с эпизодом посольства Федора Юрьевича в Стан-Батыя. Ну, возможно, если бы эта сцена в большей степени следовала бы непосредственно за древнерусским текстом, она бы тоже скорее выиграла, поскольку можно было бы, ну, действительно показать вот эту вот описанную в древнерусской повести дипломатическую игру, когда Батый постепенно требует все больше и больше и, наконец, обращается к самому Федору со знаменитым «Дай мне, княже, видеть и жены твоей красоту». Ну, тогда как бы и вспыльчивость Федора не выглядела бы несколько спонтанной, ну и психологический рисунок эпизода, как кажется, мог бы получиться более глубоким. Ну вот, что касается главного героя, да, то в фильме он, как бы, да, не хочет становиться воеводой, хотя князь доверяет ему тренировать своих воинов, предлагает эту высокую, в общем, по тем временам должность. Но для Евпатия сначала важно не отлучаться далеко от дома, быть вместе с любимой женой Настенькой и с детьми. И только когда враги сожгли Рязань, когда погибли самые близкие ему люди, герой поднимается на борьбу. Ну, то есть, как бы, да, получается, что сражаться не на жизнь, а на смерть, к Лаврата толкают самые, что ни на есть, личные побуждения, а вовсе не желание брецать оружием и не жажда славы. Ну, собственно, это очень важный сюжетный ход. Он, опять же, не имеет аналогов в древнерусском тексте. Из повести о разорении Рязани Батыем неизвестно, была ли у героя семья, но в фильме этот факт имеет очень важную смысловую нагрузку. Ну, опять же, любовная линия тоже вызывала вопросы. Евпатий изображен как верный семьянин. С Настенькой, на которой он женится, он с самого детства. Начинается все с невинной дружбы. А теперь там каждый день Евпатий дарит жене вырезанные из дерева свистульки. Ну, вот одна из рецензентов, Ольга Шмелева, отмечала, что свистулька – это образ, такой символ семейной нежности. И, как бы, да, это все действительно важно, потому что герой не принимает любовь девушки Лады, не допускает мир и мысль о новой семье, для него невозможно новое счастье, да, он любил и поэтому сражался так самоотверженно, и поэтому стал героем, ну, вот, как бы, да, это светлое чувство и память о семье, и делают из него, собственно, великого воина, способного на экстраординарные подвиги. Ну, при этом обращают внимание на то, что важно, как кажется, что Евпатий показан не столько как такой боец-рукопашник, ну, то есть такой экшен-герой с мечом наперевес, да. Дело в том, что после того, как появился трейлер фильма, стали сразу люди говорить о том, что вообще как-то странно, какой-то очень странный герой, какой-то очень странный кастинг. Ну, действительно, Илья Молоков, да, актер родом из Рязани, это его первая такая главная роль в кино, вроде бы совершенно очевидно не тянет на богатыря ни по размерам, ни по масштабу, ни по выражению лица. Но, да, в самом фильме по тому, как подается герой, в общем, становится понятно, что на его место не надо ставить кого-то другого, особенно кого-то другого, так сказать, с крупной грудной клеткой и накачанными мышцами, потому что, как бы, да, тут вот режиссер намеренно усредняет своего Евпатия, ну, для того, чтобы показать В частности, действительно, что героем может стать каждый, и что в каждом есть эта сила духа. Ну, нельзя сказать, что такое решение однозначно по мысли всех рецензентов играет на руку фильму, но все-таки что-то в этом есть. Актер играет Калаврата с полной самоотдачей, ему веришь, за него болеешь, его чувствуешь, его понимаешь. Ну и важно действительно, что его сила не столько в железном кулаке, не столько даже в умении управляться с двумя мечами, что он любит делать, а едва ли не главное оружие главного героя – это хитрый ум, так что ордынцы регулярно попадаются в его ловушки, которые... они им устраивают. Ну, вот, например, одна из них. Ну, это ордынцы такие вот очень колоритные. Вот это Евпатий такой вот. Ну, съемки, опять же, можно тут оценить. Ну, вот это ловушка. Ну вот, так будет с каждым. Рецензенты обращали внимание на то, что вот эта вот хитрость, как бы, да, хитроумие героя, тоже, в общем, такой довольно традиционный прием русских исторических легенд. Ну, например, приводили в пример какую-нибудь княгиню Ольгу, которая хитростью одолела древлян. И, в принципе, отмечали, что смекалка – яркая черта русского национального характера. И в фильме это действительно отражено чрезвычайно ярко и отчетливо. Сам режиссер говорил, что для него главное качество героя – это, прежде всего, искренность. Да, герой должен быть физически крепок, спортивен, хорошо сложен. Нужен был, помимо всего этого, человек с открытым сердцем и ясным взглядом. Ну, то есть, да, там не богатырь, который вот лежал на печи, потом встал с печи, там вынес плечом дверь, там, да, вот это вот все. А ровно наоборот, да, нужен герой, с которым себя может ассоциировать любой обычный человек, да, любой обычный юноша. Да, поскольку если в твоем сердце есть любовь, если, да, ты оказываешься в беде, ты найдешь в себе силы со всем справиться. Ну, причем на самом деле про то, что ты найдешь в себе силы со всем справиться, получила на съемках фильма эта идея еще одно такое замечательное воплощение. Известно, что актер, да, исполняющий роль Евпатия, в период съемок сломал правую руку, но решил продолжить работу над фильмом. Ему установили штифт, и несмотря на все вот это вот, все трюки в фильме Илья выполняет самостоятельно. Ну, то есть вот героем стал каждый, в том числе и актер, который играет Евпатия, да, если угодно. Что еще мне показалось значимым, да, вот в фильме удивительным образом передается вот это вот основное настроение повести о разорении Рязани. Настроение вообще-то невероятно сложное и не всегда понятное современному читателю. Это ведь, да, рассказ о страшном горе, это рассказ об огромной трагедии. И этот рассказ каким-то совершенно удивительным, парадоксальным, необъяснимым образом оказывается исполнен в конечном счете оптимистической надеждой. Ну да, в фильме эта надежда показывается в таких более... зримых, более конкретных образах, чем в древнерусском тексте. Ну, там, да, в конце фильма изображаются спасающиеся на санях по льду реки рязанские дети. Ну, вот то будущее Рязани, да, вот та будущая Рязань, которая будет восстановлена. И намек в конце в самом идет на ледовое побоище 5 лет спустя, ну, собственно, в финальных кадрах, да, вот один из героев обороны Рязани, участник ледового побоища. Да, конечно, это, наверное, более прямолинейно, чем в древнерусской повести, но все-таки мы понимаем, что у кинематографа свои законы. Как и древнерусская повесть, фильм рассказывает о героизме в обыденности. Ну и опять же, тут даже на самом деле дело не в том, что героем может стать каждый, тем более все-таки мы понимаем, да, что Евпатий в фильме ли... в древнерусском тексте ли, все-таки не каждый. Да, Евпатий – это профессиональный воин, окруженный такими же профессиональными воинами. а каждый – это скорее вот такие там рязанцы, которые воют после того, как в сожженной Рязани Евпатия и его люди убивают ордынцев, поскольку боятся, что монголы придут и будут мстить, и всех убьют. Тут дело в другом. Да? Дело в том, что война вторгается в обычную повседневность. Война ломает привычную жизнь. Война в конечном счете не оставляет выбора тому, кто пытается остаться человеком. Но получается так, что да, невозможность победы не означает обязательного поражения. Об этом, собственно, говорят и древнерусская повесть, и фильм. И как и в жизни, в фильме очень многое строится на таких постоянных и потрясающих по силе эмоционального воздействия переходах от смешного к страшному и наоборот. Ну вот один из эпизодов я попробую показать, остальные расскажу.
Люди! 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 Орда пришла! В двух местах стоят!
Кто же их всех хоронить-то будет?
Ну вот, да, как бы такой пафосная музыка, да, вот орда пришла, да, вот это. И, значит, один из героев, кто же их всех хоронить-то будет? Или, да, там, перед началом последнего сражения, когда всем уже понятно, что все плохо, что отряд обречен, что никому не спастись, между воинами происходит комический диалог. Какой сегодня день? Пятница. Нет, мне никак нельзя умирать в пятницу. Тогда суббота. Или позже один из воинов Евпатия произносит забавную частушку. Там все пошли, и я пошел, все нашли, и я нашел. А сегодня поутру все помрут, и я помру. Ну, довольно много негативных комментариев в рецензиях вызывало включение в один из эпизодов «Медведя». Этого медведя перед главным сражением демобилизуют и отпускают в лес. Ну вот медведь, ну тоже такой, да, медведь очень похожий на зубра из «Викинга». Такой компьютерный медведь. Сейчас мы на него посмотрим.
Великий Тенгри. Окружай его.
Ну, вот такой, значит, медведь, да, тоже по нему по поводу медведя очень резвились, да, там кто-то писал, что ему не хватает эмблемы партии «Единая Россия», кто-то критиковал это отзывы, что же теперь медведей совсем не показывать, да, понятно, что первоначально медведь, ну, вот да, вы видели, действительно кажется такой данью стереотипному образу России, однако все-таки по сути медведь этот... оказывается, чрезвычайно уместен. Да, этот медведь сопровождает пустынника Нестора, и это аллюзия на один из весьма распространенных житийных мотивов, ну, там, медведь преподобного Сергия Радонежского, да, или медведь Серафима Саровского. И в конце этот отшельник Нестор отпускает медведя со словами «Иди, Потапыч, не твоя эта война», а сам остается сражаться и гибнет вместе с отрядом Евпатия. Ну, и кажется, что это действительно важно, да, потому что это действительно война людей, это война человеческих интересов, это война человеческих слабостей, а не вот это какая-нибудь такая последняя битва добра со злом, на которую должны быть мобилизованы все силы. Одна из основных проблем современного кинематографа – это такая упрощенность конфликтной схемы. В большинстве, надо сказать, современных фильмов все больше и больше действия сводятся к простейшей ситуации битвы добра со злом. В отличие от литературы, фильм для массового зрителя всегда больше заточен на какие-то стандартные сюжетные ходы. Ну, яркий пример этому, не совсем из нашей темы, это, например, третий фильм из серии «Хроник Нарнии» по роману Льюиса «Покоритель зари» или «Плавание на край света», где крайне неудачно, на мой взгляд, построено все по модели там «собери семь мечей и получи победу над мировым злом». Ну, и как мы понимаем, с другой стороны, вот тут есть очень большой соблазн, да, к этому подходу прийти, потому что вроде бы такой подход свойственен древнерусским литературным произведениям. Да, во многих древнерусских текстах мир предстает крайне поляризованным. Особенно, конечно, это происходит в ситуации военного конфликта, ну, когда свой-чужой, да, очень четко, так сказать, разделены, и когда, в общем, понятно, где на чьей стороне, так сказать, кто и что. Ну, по крайней мере, так имеется, это имеет место быть, по крайней мере, в древнерусских текстах до там какой-нибудь повести о взятии Царьграда турками или казанской истории, то есть до 15-16 века, когда уже появляются какие-то повести, нарушающие, так сказать, этот литературный этикет. Ну, и вот тут, да, повесть о взятии Рязани Батыя, несомненно, конечно, характеризует Батыя различными сильными негативными эпитетами. Практически всегда к его имени прибавляется слово «безбожный», «нечестивый», «окаянный». Он лукав и немилостив в неверии своем. Его реакция на слова Федора Юрьевича Рязанского, на сопротивление рязанцев, на взятие Рязани, чаще всего описывается словами «возъярися и огорчися». При этом древнерусское слово «огорчиться» имеет значение «оскорбиться, обидеться». Подчеркивается жестокость приказа Батыя истребить все население непокорной Рязани. Подчеркивается его желание, устремившись на Владимир и Суздаль, всю землю русскую взять в плен, искоренить христианскую веру, разорить Божьи церкви. Ну вот, что касается фильма, значит, в роли Батыя актер Александр Цой, который на самом деле обеспечивает непредсказуемого, колоритного антигероя, за которым весьма интересно наблюдать. Его жесты, его взгляд, его походка, его пластика, его мимика очень ярко выдают его уверенность в своем величии. То есть он действительно олицетворяет всю мощь Золотой Орды и одновременно ее хитрость, ее коварство, ее беспощадность. Даже когда он отдает, на первый взгляд, благородные приказы, типа там отказаться от преследования, сложить курган в честь русского героя, это не выглядит нелогично, да, это раскрывает еще одну его сторону и заставляет, если не восхищаться им, то, по крайней мере, его уважать. И на самом деле, действительно, экранному Евпатию достался очень достойный экранный Батый. Они очень достойны друг друга. в фильме действительно показывается такой конфликт менталитетов, конфликт разных культур. В монголах подчеркивается организованность, жесткий порядок, работающая вертикаль. В русских скорее стихийность, природное начало и такой естественный героизм с особенной яркостью, проявляющийся в безнадежной ситуации. И за счет этого, опять же, конфликт не сводится к прямолинейной схеме. Получается, что в фильме нет отрицательных персонажей. Целью является показать полноценно обе стороны. Вроде бы в результате возникает ощущение противоречия с древнерусским текстом. Но это противоречие снимается, по крайней мере, отчасти, поскольку такая трактовка образа врага тоже перекликается с древнерусской литературой и с повестью о разорении Рязани. Когда нашествие врагов, порабощение врагами рассматривается как орудие божественного промысла, как божий гнев, как то, что должно возвратить русский народ на путь покаяния, на путь переосмысления и духовных, и нравственных, и политических координат своей жизни. В результате именно такой трактовки оказывается возможна эффектная финальная сцена между Евпатием и Батыем, которая строится на двух последовательно идущих друг за другом репликой, вымышленной фразой Евпатия «Ну вот, хан, ты и преклонил передо мной колено», и исторической фразой Батыя «Если бы такой воин служил у меня, то я бы держал его у самого сердца». Ну и вот в древнерусской повести, как писали комментаторы, да, есть победитель, но нет побежденных, а фильм, как кажется, идет еще дальше, поскольку и победа, и поражение в нем оказываются относительными. Ну, за отсутствием времени я показывать не буду, презентацию я вывешу, да, вы можете на нее посмотреть. Итак, да, как представляется, создатели фильма о Коловрате отчасти учли ошибку тех, кто выпустил «Викинга», не стали позиционировать свое кино, как мы сейчас вам расскажем, как оно было на самом деле, назвали свой фильм легендой, тем самым дав понять, что они снимают не исторический блокбастер по секретным документам, а богатырскую сказку-боевик. Не били себя в грудь, что их сценаристом был Нестор Летописец, а создали свое видение легенды о Коловрате с отсылками к повести о разорении Рязани Батыем. Эти отсылки все-таки есть, и русские, и монгольские доспехи и оружие вполне узнаваемые. Да, у монголов, конечно, такие халаты китайские времен опиумных войн, но, с другой стороны, как опять же кто-то писал в рецензии, лучше так, чем маски для садомаза игрища, кожаные косухи с оборванными рукавами из «Викинга». Ну, в отличие от «Викинга», где как бы очень специфически с постройками, да, вот ну, на слайде вы видите, да, в одной из рецензий опять же сказано, что один сарай играет с одного ракурса Киев, а с другого Полоцк. В Коловрате действительно показан древнерусский город, где костюмы простых людей отличаются от костюмов бояр и воевод, где, да, мелькают женские головные уборы аутентичные, ну и главное, нет вот этого вот там грязи, фекалий, вот этого навоза всего. Ну и даже, в общем, на фоне нелогичных моментов «Викинга», нелогичности Коловрата не так выпирают, и даже сани с парусом по реке выглядят не так ужасно, как дракары, на которых викинги скатываются с горы в фильме Кравчука. Ну и вот, да, получается, что, как ни странно, да, получается, что фильм гораздо менее затратный, да, фильм гораздо менее амбициозный, да, фильм, не претендующий вроде бы, да, на то, чтобы стать таким знаковым моментом, да, своей эпохи, да, все-таки заслуживает, как оказалось, существенно большего внимания, да, и оценки гораздо более, как мне кажется, так сказать, высокой, чем, да, вот этот самый «Викинг». Но, опять же, не претендую на то, что это совсем уж объективное мнение, но должна сказать, что, да, рецензий отрицательных много и там, да, но рецензий положительных у Коловрата все-таки больше. Ну вот на этом, наверное, мы на сегодня закончим. Спасибо. Вопросы?
Да, здравствуйте.
Здрасте.
У меня появилась гипотеза, почему у Калаврата амнезия.
Да.
Да, панические атаки. Это не про историю вот древнюю, это про человека союза. У него амнезия, потому что он не помнит прошлое. Панички — новая штука для нашего времени. Вот что это такой человек, в котором современный человек узнает себя, не помнящего прошлого, с паническими атаками, с вот этим всем. Вот, как бы, да, вот человек, при этом человек каждый день вспоминает, кто он. Uh-huh. То есть человек затрачивает огромные усилия просто, чтобы быть собой ежедневно. Вот, и поэтому вот как раз из-за этого ежедневного труда получается, он особый, потому что он каждый день над собой работает, по сути. Каждый день он отвечает на вопрос, а кто я, а где я, а почему я. Да, и может поэтому он становится как бы, он способен стать героем, потому что это следствие его ежедневного труда, а не вот не просто. Вот. Правда, утверждение, что это каждый, но это вот современный типа каждый тогда.
Ну, да, да, на самом деле оно, конечно, ну, как мы понимаем, на самом деле героем может стать каждый, это конечно, слоган, да, не из Древней Руси, это слоган из нашего времени. Ну, действительно, да, как-то, наверное, у меня немножко есть такая, да, все-таки, поскольку я иду к этому делу от древнерусского источника, да, я все пытаюсь это понять с точки зрения, как бы, да, древнерусской логики. Наверное, этого действительно не надо делать. И тогда, наверное, действительно, да, это, в общем... Ну, в свое оправдание могу сказать, что эта тема одна из самых, так сказать, частотных в рецензиях, да, то есть все рецензенты, так или иначе, говорят, все вот там, все плохо, и особенно амнезия Евпатия. Или, да, там, ну, есть хорошее, но зачем же амнезия Евпатия, да, как-то вот так вот. Ну, на самом деле, с другой стороны, да, наверное,
нет, в совет...
Да-да?
Давайте...
Наверное, в современном кинематографе это действительно объясняется. Да, 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 я согласна. Да, идея хорошая. Да, надо будет ее учить. Да, спасибо.
Да, просто вот надо понимать, с кем разговаривают, кто целевая аудитория.
Да, да, да.
И
да.
Плюс вот то, что как раз у меня еще картинка сложилась. Вот вы говорите, да, что сейчас пытаются актуализировать историю, чтобы, ну, ответить на вопрос человеку, ну, то есть всем, потому что сейчас же нету идеологии такой. Так это сейчас, вот смотрите, театр, в прошлый раз обсуждали книги, пытаются актуализировать просто по жизни. А, получается, история, это может быть как частное явление более общего процесса. Это не то, что вот политики пытаются историю, значит, да, а сейчас происходит вообще какая-то, наверное, глобальная актуализация всего, а вот это может быть как вот процесс.
Ну да, да, наверное.
Просто это чисто гипотеза, но вот сложилось.
Да, 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 ну, так или иначе.
Да, что эта актуализация может быть не просто так.
Согласна, 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 да, да. Ну, и в этом смысле это, конечно, такой интересный момент, потому что, да, это хорошо посмотреть на разных, как бы, да, примерах. Ну, потому что мы вот с вами, так сказать, да, ну, в силу, так сказать, моего профессионального желания, да, про Древнюю Русь говорим, но, в принципе, да, у каждого из нас же есть еще какие-то параллельно, да, так сказать, ассоциации и... впечатление, да, от того, что не связано с Древней Русью, но тоже может так или иначе встраиваться, да, в эту систему. Да, конечно, я согласна. Я согласна.
Вот еще меня очень удивило, вот я не смотрела ни «Викинга», ни «Калаврата», а «Викинг», вот эпизод про покаяние Владимира явно снимал очень умный человек. То есть вот там Авель в момент, когда он говорит про брата. То есть там вот явно очень умный, явно снимал вот прям умный человек. Но при этом... Ну вот, да, как-то странно, что это... Вот эта идея... Вот идея о том, что вот сейчас христианство — это хорошо, значит, белые кораблики, вот это же такое упрощение, это такое уплощение христианства.
Абсолютное, бесконечное абсолютное. Какое-то.
И вот странно, как умный человек... То есть это либо снято для глупого народа, но тогда зачем такая сложная... То есть либо умный человек...
Вот Лен, я все-таки не соглашусь. Там ведь тоже, ну так, это довольно примитивно. Ну вот, да, я брата убил, бац, тебе, значит, Авеля. Чтобы ты как бы сам понял, что я прочитал режиссерский ход, и там операторскую эту, да. Все-таки тоже поверхностновато, простите мне, неологизм. Потому что я тоже, да, обращаю на это внимание. Собственно, это не очень заметно на самом деле в фильме, потому что, ну, там, как бы, да, такой очень насыщенный видеоряд, да, поэтому ты... Хотя я на большом экране смотрела, я все кино люблю на большом экране. Вот, но когда я стала эти вот нарезочки делать, я думаю, о, Авель, а, ну да, конечно. Там интереснее, что рядом с Авелем Мефисидек.
Да, я удивилась.
Я тоже.
Я не поняла, что это было.
Ну вот я тоже пока не додумала, да, но...
Да, то есть... А, то есть это может быть чисто игра режиссера с зрителем, который считает себя умным.
Да, да, да.
Это
да,
заигрывание да. со следующим... Это заигрывание, вот, считай, какой ты молодец.
Да, 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 вот считай, Авель. Это... Ты понял, что это про браток? О, ты молодец, зайка, возьми с полки пирожок.
Да. Ну, то есть, да, это именно какая-то игра опять.
Причем, ну, потому что, на самом деле, чтобы... там все очень линейно. Ну, вот я говорю, там, опять же, мы там, когда, уж не помню, написано это где-то было или обсуждали мы с кем-то, что, да, вот основной посыл, что вот там, да, это там Данил Козловский ходит, значит, в грязной этой самой, с грязной головой и в грязной одежде, да, в конце он надевает белую рубаху, моет, значит, хорошим шампунем голову, и такой, значит, красавец Козловский в конце крестит... Киевлян, да, ну, супер, да, все. Ну, очень примитивная схема-то, да, ну, как бы такая очень поверхностная, конечно, да, без какой бы то ни было такой внутренней философии. Но, ну, вот так вот. Но мне поэтому и меньше нравится, потому что она вот как бы, да, с моей точки зрения меньше про вот дух какой-то, да. Ну, хотя, опять же, понятно, что «Повесть временных лет», она, в общем, тоже про то, что христианство лучше язычества, да, но все-таки не так примитивно.
Ну, дальше вопрос, зачем и кто снимает фильмы?
Ну, да.
Да.
Ну, это все-таки, да, коловрат.
А это, да, всегда сложно.
В степени такая, да, частная инициатива. Там, Первый канал, Константин Эрнст, да, ну, тоже, в общем, понятно, зачем.
Ну, да. Ясно. Спасибо. Угу.
Спасибо вам. Еще вопросы?
Анна Валерьевна, добрый день.
Здрасте.
Да, вот вы упомянули, что будете продолжать тему, вот хотела спросить, вы в следующий раз будете о мультипликации рассказывать или о сериалах? Или...
Нет, в следующий раз фильмы и сериалы, и через раз про мультики.
А вот, может, дадите такой некий спойлер, вот если о сериалах, какие вот вы будете упоминать?
Спойлер я могу дать. Там, значит, если фильмы, то «Ярослав. Тысячу лет назад», «Александр. Невская битва», «Орда» и «1612». А сериалы «София», «Иван Грозный» и «Грозное время», «Годунов» и «Раскол».
Да, спасибо большое.
Такой набор планируется. Ну, пока. Вот, спойлер.
Да, спасибо, потому что как раз вот перед лекцией что-то еще удастся посмотреть.
Еще вопросы? А видео сильно виснет сегодня?
Да, у меня висло.
Ну, висло, да, слегка.
И все, любое?
Ну, хуже, чем в прошлые разы. Вот когда вы песни показывали, было хорошо. А вот сейчас тут картинка. Про ловушку я просто даже не очень поняла, что это было.
Ладно, надо будет посмотреть.
Ну, может, у меня плохой интернет.
Да нет, вроде там все в чатике пожаловались. И прям я не пойму, у меня-то вроде должен быть хороший. Ну ладно, я посмотрю, что к следующему разу можно с этим сделать. Но в любом случае я презентацию выложу, так что можно будет ее скачать и, так сказать, пересмотреть, если есть желание. Все. Тогда спасибо большое. И до следующего раза. Спасибо.
До свидания, спасибо. До свидания.